Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Итак, начинается программа «Здоровый разговор». Она у нас сегодня очень обстоятельная, очень интересная. Я сразу хочу представить нашего гостя. У нас сегодня студия Любовь Юрьевна Дроздова, старший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, кандидат медицинских наук.
Добрый день.
Анна Добрюха в студии, журналист отдела здоровья.
Здравствуйте.
Аня, привет. Екатерина Шевцова, это я. И мы сегодня поговорим о диспансеризации, о плюсах и о минусах. Мы поговорим сегодня о том, как нам воспользоваться нашими законными правами. И если в этом какие-то препоны, может быть, какие-то проблемы. Я хочу сразу задать нашим вопрос слушателям. И номер телефона напомнить. 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702, равно как и Viber. Вы проходили диспансеризацию в прошлом году и планируете ли вы ее проходить в следующем? Я сейчас говорю о тех, кто наблюдается в обычных поликлиниках. Не о тех людях, которые покупают страховки, либо на работе у них есть какая-то возможность. Коммерция – это в одну сторону. Мы сейчас говорим о том, что нам государство дает возможность пройти диспансеризации. Вот мы этим пользуемся или мы не пользуемся? Ну что,
да,
поехали.
И я для затравки хочу сразу прочитать письмо посетительницы сайта «Комсомольской правды». Наш отдел здоровья написала: «Я хотела сама для себя пройти диспансеризацию, пришла в поликлинику к участковому терапевту, на что она мне со смехом сказала: а оно тебе надо, что заняться больше нечем. Я подумала, действительно, зачем она нужна? Но и вот вопрос, который часто возникает у людей: чем, собственно, отличается диспансеризация от обычных медосмотров? Вот зачем именно на диспансеризацию идти?»
Ну, вопрос очень актуальный. Вопрос, собственно, сводится к одному. Диспансеризация нацелена на то, чтобы выявлять самые опасные заболевания, то есть те заболевания, от которых в большей степени умирают наши граждане. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни органов дыхания. И главное не выявлять даже не столько эти сами заболевания. Чаще всего, когда заболевание уже есть, люди об этом знают.
Ну и терапевт, собственно, простого не узнают.
Выявлять факторы риска, то есть выявлять на ранних стадиях, а выявлять также высокий риск, особенно это касается сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, конечно, делать это стоит, и я очень сожалею, что этот терапевт ответил таким образом. Чем это отличается от осмотров? На самом деле диспансеризация в том виде, в котором она сейчас предлагается государственной системой, обязательно медицинским страхованием, она не предусматривает вот эту вот череду хождения по кабинетам, как мы привыкли, в общем-то, из старых времен.
Слушайте, а я помню старые времена, еще детские, советские, когда ты приходишь, и ты за один день всех проходишь у врачей. Вот как мне это нравилось, а перспективы тратить на это, не знаю, полжизни и свое рабочее время, ну, мне...
Ну, вот я вам сразу хочу сказать, что это имеет очень низкую эффективность. Собственно, поэтому та система диспансеризации, которая была в Советском Союзе в конце 80-х годов, она изжила себя и дальше не... Потому что это очень дорого, имеет низкую эффективность. Потому что все то, что... Все те методики, которые применяются для пациентов для выявления, должны быть научно обоснованы, что они действительно выявляют заболевание. Но если мы коснемся, как мы проходили диспансеризацию, мы заходили в кабинет, врач спрашивал, жалобы есть?
Нет.
Жалоб нет. Здоров, свободен. Штампик здоров, подпись врача и ушел. Как вы думаете, реально эта картина получается? Конечно, картина нереальная. Поэтому те методики сейчас, которые предлагаются, на самом деле осмотр врачей... Врача там появляется только в самом конце. Человек проходит необходимый минимум согласно его полу и возрасту, и дальше уже врач, получая всю такую картинку о самых основных моментах, уже составляет свое мнение и решает, необходимо ли до обследования, есть ли какие-то проблемы.
Ну, кстати, наши читатели говорят, что вот этот минимум, он действительно настолько минимален, что порой как раз люди жалуются. Ну, вот мы пришли, нам взяли там кровь из пальца, на сахар, на холестерин, взяли анализ мочи, и все, и к этому все свелось. Вот действительно так, или это какие-то злоупотребления? Насколько минимальный этот уровень?
Ну, уровень зависит от возраста. Конечно, чем младше возраст, тем количество обследований меньше. В средней возрастной группе, уже начиная даже где-то с, ну, достаточно с молодого возраста, с 36-39 лет, уже количество обследований нарастает. Оно максимально в возрастной группе 40-60 лет, потому что с этой возрастной группой самая большая проблема. У нас умирают мужчины трудоспособного возраста, это колоссальная проблема. Поэтому здесь вопрос возраста. Кроме того, никто не ограничивает пациента в том, чтобы пожаловаться, если его что-то еще беспокоит, и врач, если видит целесообразность, он не может вполне назначить любой другой дополнительный метод исследования, но согласно уже жалобам. Если мы будем, ну, грубо говоря, делать МРТ всем подряд пациентам просто для того, чтобы чтобы что-то попробовать выявить, никаких денег ни у одного государства, даже самого-самого богатого, не хватит.
Тут сообщение приходит, я с вашего позволения зачитаю. Нет, не проходим диспансеризацию, потому что в поликлинике бешеные очереди. Чтобы взять талон, нужно прийти в другой день, потом прийти и сдать анализ. Это сколько времени нужно и нерв. Это из Белгорода сообщение.
Кстати, вообще очередь отдельно на диспансеризацию или это в порядке общей очереди?
И она какая, кстати, обычная или электронная?
Это очень, очень хороший вопрос, потому как, ну, к сожалению, однозначно ответ я не дам, потому как все зависит от конкретного региона и даже от конкретного, ну, извините, главного врача поликлиники. Потому что в самых отдаленных регионах, я часто достаточно выезжаю в регион и вижу ситуацию, когда прекрасно, идеально организованная диспансеризация, отнюдь не в центральных городах. По поводу отдельной очереди или нет. В большинстве поликлиник выделяется отдельное время на пациентов, которые проходят диспансеризацию. Чаще всего это и в утренние, и в вечерние часы, чтобы и работающие, и неработающие граждане могли это сделать. И, кроме того, то, как это прописано в нормативной документации, к сожалению, не всегда выполняется. Организовано так, что диспансеризация целиком занимается отдельная структура, отделение медицинской профилактики, которое должно быть в каждой поликлинике. И для того, чтобы пациенты не стояли длинной очереди к своему участковому терапевту и пытались от него добиться. Кроме того, диспансеризация предполагает собой заполнение анкеты. Но если мы знаем, что в среднем это 12 минут на пациента у терапевта есть, заполнение анкеты пациентам как минимум съест 10 минут из этого времени. Поэтому вот эти специальные структуры отделения профилактики, они были для этого созданы.
Но если их нет, то люди, получается, каждый раз могут записаться на какое-то время определенное?
Ну, на самом деле, такого, чтобы их не было, совсем не бывает. Бывают они не очень хорошо организованные. То есть сейчас они, в принципе, есть везде, всегда. Или отделение, или кабинеты, если маленькая поликлиника. А так пациент должен записаться тогда к терапевту. Хотя это неправильно, и нужно идти в отделение, кабинет, и пациент будет прав в этом случае.
То есть у нас на данный момент все-таки самые опасные заболевания – это сердечно-сосудистые, да?
Сердечно-сосудистые и онкологические. В первую очередь сердечно-сосудистые – это 55% смертности – это сердечно-сосудистые заболевания. Дальше порядка 15% – это онкологические заболевания. Поэтому диспансеризация сейчас представляет как бы такой комплекс скринингов на сердечно-сосудистые и на онкологические заболевания. Это самый большой акцент, который делается.
Ну вот нам тоже пишет человек, мы рассчитывали, что предложат пройти колоноскопию, которая, как известно, позволяет предотвратить на ранней стадии найти рак прямой кишки, который у нас, к сожалению, уносит немало жизней. Но сказали, что она полагается только платно, в рамки диспансеризации не входит вообще, ну, то есть других вариантов нет.
Ну, это неправильная информация, могу сразу сказать. Колоноскопия, конечно, не делается просто так. Есть ряд исследований, которые предверяют колоноскопию, и в случае их положительных результатов и по назначению хирурга уже проводится колоноскопия. Но если колоноскопия показана, и хирург говорит нам, что она показана, платно заставить пациента делать не могут.
А Любовь Юрьевна, вы можете подтвердить или опровергнуть? Вообще люди говорят о том, что вот в самом начале диспансеризации был довольно широкий круг разных обследований и анализов. И потом, по мере, так сказать, углубления, углубления диспансеризации, он все сужается с каждым годом. Что, например, вот в этом году те, кто пойдет на диспансеризацию, они получат меньший набор обследований, чем, например, года два назад.
Нет, абсолютно такого нету. Немножко поменялась диспансеризация в 2015 году, но объем исследований сохранился. Хотя, к слову сказать, часто мы апеллируем к западному опыту как к переговоровому. Хочу сказать, что при скринингах, которые используются в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, исследований гораздо-гораздо меньше, чем у нас.
И дороже.
Ну, у них страховка, у них немножко другая система, но даже если мы часто оперируем к американскому опыту, потому как у них, ну, большая страна единый.
Вы знаете, про Европу и про прочие нюансы диспансеризации поговорим через пару минут. Будьте с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш здоровый разговор, говорим о диспансеризации. Сегодня на студии старший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, кандидат медицинских наук Любовь Юрьевна Дроздова, Анна Добрюха, журналист отдела здоровья, я Екатерина Шевцова. Я тут одну новость нашла, и я, наверное, соглашусь, я тоже этого боюсь. Главный онколог Москвы сказал, что россияне больше всего боятся обследования на рак. То есть для них самое страшное обследование. Вот какие еще у нас в Москве, и не только в Москве, в наших поликлиниках можно пройти обследование, которое нам, во-первых, необходимо, а во-вторых, нам доступно не за деньги, а по нашему полису обязательного медицинского страхования? И входит ли туда то самое обследование на рак?
Ну, давайте начнем с диспансеризации, раз уж мы, что входит в диспансеризацию обследования на онкологию. В первую очередь, как раз колоректальный рак, ну вот о колоноскопии мы уже говорили, там проводится анализ кала на скрытую кровь, ну не всегда всем это приятно, но это очень важный показатель, который необходимо делать. Кроме того, скрининг на рак шейки матки для женщин – крайне важная проблема, очень активно сейчас обсуждаемая. Она входит также в диспансеризацию. Маммография – важные обследования, и женщины должны, начиная с возраста 36 лет, уже быть четко акцентированы на данное исследование и обязательно проводить его. Это такие, ну, самые-самые основные локализации. Что касается мужчин, еще определение уровня ПСА. С ПСА не очень все просто, потому как в ряде стран его не проводят для скрининга рака. Много ложно-позитивных ответов. Это, кстати, одна проблема еще переобследования, так скажем, когда делаются много-много обследований и выявляются те или иные отклонения, которые могут и не свидетельствовать о том, что есть какое-либо заболевание. Человек уже начинает об этом думать, он начинает дальше обследоваться, и возникает намного-много больше проблем.
А еще, ну, со словами, тут все обман, идет в платные клиники, где его разводят на дополнительные 256 исследований, где он дает деньги.
Да, это, ну, вы знаете, самый эффективный отказ от курения – это отказ от курения, это совет по отказу от курения, совет, за который заплатили $100, потому что если человек заплатил деньги, то он больше верит, к сожалению. Хотя, на самом деле, за все ту здравоохранение государственное тоже мы все налогоплательщики платим.
Кстати, если говорить вот о раке легких, тоже, к сожалению, для России это большая беда. Для того, чтобы его выявить на ранних стадиях, какие-то делаются обследования?
Ну, рак легких, на самом деле, сложная патология для скрининга сама по себе. Здесь больше идет работа с факторами риска, потому как четко метод, который бы выявлял рак легкого именно вот в таком масштабном популяционном, нету. Конечно, проводится компьютерная томография. В Москве есть такие эксперименты, но это достаточно дорого. В рамках диспансеризации проводится флюорография, но больше на флюорографию при большей степени нацелена на выявление туберкулеза, что, кстати, является тоже очень серьезным заболеванием, часто встречается среди вполне социально адаптированных нормальных людей, хотя мы часто считаем, что это, ну, не заболевание нормальное.
Если говорить о сердечно-сосудистых, которые тоже у нас вот одно из первых мест среди причин преждевременной смерти, что
первое,
для этого проверяем?
Первое. Ну, на самом деле, с сердечно-сосудистым все гораздо-гораздо проще, потому как сами про себя всегда знают, курят пациенты или не курят, курят люди или не курят. Избыточная масса тела, ожирение, индекс массы тела больше 25 уже плохо. И два показателя, две цифры, про которые человек про себя должен знать. Это уровень артериального давления, который должен быть меньше 140 систолического артериального давления, и уровень холестерина общего, хотя бы общего холестерина, который должен быть меньше 5. Вот на самом деле вот этих трех показателей достаточно для того, чтобы, ну, в грубой такой дефиниции определить, все ли в порядке или нет.
Но для того, чтобы там давление свое померить, нам достаточно взять тонометр, да, и мы можем. Для того, чтобы нам узнать, что у нас с сердцем, тоже есть различные мобильные приспособления. Мы, кстати, через 10 минут об этом поговорим. У нас будут гости. Тут тоже все понятно. Но сама ж я не могу себе, не знаю, анализ на холестерин сдать, сделать. Вот. То есть для этого нам нужно идти в поликлинику.
Для этого нужно идти в поликлинику. Вообще любой здравомыслящий человек для себя должен эти цифры знать. Диспансеризация, кстати, слово сказать, предполагается для проведения один раз в 3 года. И для того, чтобы
знать. Можно сразу уточнить, нам опять же пишут люди, раз в 3 года, а вот моей пожилой маме хотелось бы пройти, но она в ежегодный список не входит. Что, получается, ждать еще 2 года, человек пожилой уже?
Нет, нет, конечно, нет. Во-первых, если пожилая мама совсем без каких-либо заболеваний и не обращается, я искренне рада за нашего уважаемого слушателя. Скорее всего, мама все-таки наблюдается, и те исследования, которые ей положены согласно возрасту, полу, да, ей может пригласить терапевт. Диспансеризация в большей степени направлена на тех, кто в поликлинике вообще не ходит.
Совершенно... Как я, например. Тьфу-тьфу, дай бог, чтобы все было хорошо,
вот на диспансеризацию надо.
Да вот вы знаете, кстати говоря, тоже люди пишут. А, например, в Европе говорят, чтобы стимулировать людей ходить на диспансеризацию, вводят некие штрафы, повышают размер страховки медицинской.
Это прекрасная идея, но, к сожалению, в нашей стране у нас рассматривались такие мысли и по поводу курящих пациентов, и по поводу тех, кто не проходит диспансеризацию, но очень многое у нас упирается в нашу систему, вплоть до Конституции. Практически нет механизма для того, чтобы можно было это сделать.
Вот у меня такой экономический вопрос. Честно говоря, он меня тоже мучает. Допустим, я пришла и прошла диспансеризацию. Да? Деньги, которые выделили на меня, они же выделяются на каждого пациента. Они были потрачены, соответственно, освоены и так далее. Но помимо меня 10 человек, которые тоже имеют на это право, они не пошли. А деньги куда деваются-то? Это же такой вопрос-то очень важный.
Вопрос очень важный. Здесь все зависит от системы финансирования, которая в разных регионах тоже разная. Есть подушевое, есть которые за услуги. Но я не стала бы углубляться в эту систему. Это такая совсем уже высокая экономика. Но, в общем, могу так сказать, система нашего социального, в принципе, государства и то, как у нас здоровые платят за больного, в принципе. Поэтому, если вы... все у вас хорошо, слава богу, все замечательно, пришли. 10 человек не пришли, но придет один человек, у которого может быть серьезное заболевание. И те деньги, которые выделены на него, не смогут покрыть все те затраты, которые необходимо покрыть. И эти деньги пойдут на лечение этого человека, например, с запущенной стадии. Он не ходил. Например, с онкологией, да, он не ходил длительные годы.
Он не знал просто.
Он не знал, да, он не знал, и действительно, конечно, вот в этом плане у нас очень хромает информированность людей. Он не знал, он пришел с заболеванием уже в тяжелой запущенной стадии на обследование, на лечение, потратятся те деньги, которые не были потрачены на здоровых людей.
Лев, если продолжать разговор о деньгах, то проводились, может быть, какие-нибудь подсчеты, что вот если человек удосужился пойти на диспансеризацию, они там периодически ходят обследоваться в платные центры, сколько в целом можно сэкономить благодаря вот такому комплексному обследованию?
Я не буду здесь очень сильно в цифрах, но скажу сразу, что мы проводили, конечно, анализ экономический и по исследованиям, сколько стоит одно исследование, сколько тратится на выявление одно заболевание, сколько в результате получается стоит лечение этого заболевания. Достаточно серьезный медико-экономический анализ. Хочу сказать, что те заболевания, которые приводят к летальному исходу, опять сердечно сосудистые и онкологические, имеют абсолютно четкую экономическую эффективность, потому что самое невыгодное для государства – это смерть трудоспособного человека. Даже на самом деле не только трудоспособного. Часто говорят, что пожилые люди не нужны, они нужны. Даже с экономической позиции.
Да все люди нужны, так нельзя говорить даже. Знаете, я о чем подумала? Сейчас есть ли какие-то дополнительные, которые выявляются, обследования, которые нужно провести платно уже после диспансеризации? Насколько я знаю, МРТ бесплатно у нас делать
нет,
можно.
Если показано... У нас есть... Во-первых, диспансеризация состоит из 2 этапов. Первый, как я сказала, это вот такой общий, базовый. Второй этап – это уже углубленное исследование. Там и делаются и дуплексные сканирования, сонных артерий, различные другие дополнительные, колоноскопия та же самая. И если они нужны, по результатам они проводятся в рамках диспансеризации. Но если нужно что-то еще, оно также проводится вне рамок диспансеризации. Терапевт направляет нужные МРТ. Да, на МРТ есть очереди, везде они по-разному, если это делается в рамках обязательного медицинского страхования. Но такого, что у вас выявили какое-то заболевание, сказали, а теперь вы идете платно обследоваться, такого быть не должно.
У нас друг в другом бывает, давайте уж я скажу честно, проходя вот это все, говорит, да, вы можете МРТ сделать, запись через 3 месяца. И тебе нужно сделать сейчас, потому что у человека болит спина, ему нужно срочно оказывать помощь, ты, естественно, идешь и делаешь это за деньги.
К сожалению, такие ситуации бывают, потому что вопрос с доступностью далеко не везде решен исследований даже.
А если говорить, опять же, об информировании, то вот человек нас послушал и решил, что да, хорошо бы это все пройти бесплатно. А где, как он может узнать, какие вообще есть методы по стране?
Методы везде по стране едины. Система едина во всей стране, нормативная документация едина для всей страны, от Москвы до Петропавловска-Камчатского, от Калининграда даже, да? И Главное, что для себя должен решить человек. Если ему в этом году исполняется столько лет, сколько делится на 3, то он может пройти диспансеризацию. Он идет в поликлинику, говорит, я хочу пройти диспансеризацию. Больше от него, в общем-то, ничего не требуется. Хорошо, когда он увидел это из объявлений, из листовки в почтовом ящике или ему позвонили домой. Такие ситуации тоже бывают.
А звонят по месту, извините, прописки. Вы прикреплены к поликлинике, поэтому просто у нас мало людей живет там, где они прописаны.
Нет, вот. Ну почему? По месту вы можете прикрепиться там, где вы проживаете. Чаще
всего. А если не прикрепилась, так никто же не узнает.
На самом деле, обычно все прикреплены к какой-либо поликлинике, но многие, если не обращаются, то не знают, где. Ну, для Москвы это просто решается. У нас есть единый личный кабинет застрахованного человека, в котором можно увидеть, в какой поликлинике вы прикреплены. Это достаточно просто, и, кстати, в котором можно увидеть всю информацию о том, что было с вами.
Я думаю, что мы к этой теме еще раз вернемся. Она такая очень большая и интересная. Я благодарю всех за эфир сегодняшний, и мы продолжим буквально через пару минут, но немножко с другой же темой.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.